Аллилуйя. Я вот эту песню, когда пел, молодость свою вспомнил. Знаете, это были песни нашей юности. Это были песни христианства в подполье, гонимого христианства, которое хотело быть светильниками Божьей на земле. И было ими. Аллилуйя. Знаете, сегодня одному пастору Господь говорит, смотрю на твою церковь, говорит, множество восковых фигур. А он говорит, что не понимаю? И тут Бог говорит мне, скажи ему, музей. Я говорю, слушай, Бог говорит, музей у тебя в церкви. Так все, знаете, так переглянулись, а Куркаев говорит, ну что такое музей? Это прошлое. Это вспоминания о прошлом, это образы прошлого. Говорит, твоя церковь живет прошлым, вот колись было. А что сейчас? Говорит, не песни, не молитвы. Есть кто-нибудь, кто колись с ним живет? Музей. Бог вчера, сегодня. Аллилуйя. Если мы 20 лет назад горели Божьим огнем, сегодня Бог хочет еще большего пламени. Аллилуйя. Еще большего огня. Потому что, братья и сестры, кто-то сказал, написано, не начало спасает, а конец. Так нет написано, но это правда. Мы многие неплохо начинали, такая огненная артподготовка, такая, как рванул, кажется, ох, что ж с него будет через несколько лет. А смотришь, проходят годы. И сегодня мы так потом беседовали и говорили, люди вот в церкви до 10 лет примерно своего стажа всякие бывают. И всякое у них бывает. А после 10 лет в церкви становятся как все. Я говорю, лучше хай они всякие бывают, и всякое с ними бывает, чем они просто вот стали, говорят, да, как все, говорю, все выровнялось, тихо, мирно, спокойно. Что ж происходит? А то, братья и сестры, что на определенном этапе нашей христианской жизни мы где-то попадаемся в ловушки. Мы попадаемся в сети. То дьяволом расставленные, то сами попадаемся в собственные сети, собственных слов. И я продолжаю, может быть, сегодня мы закончим тему о совершенном человеке. Мы говорили о том, что Яков согласился и утвердил ту истину, что если нет греха в слове, нет греха в жизни. Тогда что же выходит? Чем больше у меня греха в жизни, тем больше греха в слове. Выходит так, дорогие мои. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вы знаете, обуздать тело, это не значит стать бы пени. Я помню, однажды проповедовал в одной церкви в Америке, и мне подошел брат и говорит, ты еще не совершенный. Я говорю, вообще-то ты правду сказал, но что ты имеешь в виду? Говорит, а то, что ты голос повышаешь, то, что ты рукой машешь, то, что ты на месте не стоишь, это ты несовершенный. Говорит, тот, кто обуздал свое тело, тот совершенный. А я ему хотел сказать, может, уже свершившийся вот такие, знаете. Библия не предусматривает именно это, обуздать тело. Библия предусматривает обуздать все вожделения, все вот эти искушения, которые в нашем теле, победить силою возлюбившего нас. Слава Богу, братья и сестры. Итак, мы продолжим, и мы в прошлый раз коснулись того, что даже в словах пророческих могут быть пустые речи. И когда Христос говорил о молитве, то Он сказал, молясь, не говорите лишнего. Потому что, говорит, вот это есть некоторые из фарисеев, это закваска фарисейская, они думают, что при многословии они будут услышаны. Так что тогда, что же вообще в молитве говорить? Пятидесятникам, если они не говорят на иных языках, им вообще нечего говорить на молитве. Многие давно умом разучились молиться. А тут говорит, молясь, не говорите лишнего. И мы говорили и Духом Святым, и обычными нами, с нашими словами, потому что, дорогие мои, даже прежде нашего прошения Бог знает, в чем мы имеем нужду. Тогда зачем молиться? А вот для того, чтобы получить то, что Бог знает, надо молиться. Но молиться правильно, то есть не говорить лишнего, думать, что я чем больше кому-то запудрю мозги. Я иногда смотрю на некоторых людей, как они к начальникам приходят, и еще с порога, знаете, такая пыль в глаза, так это, как говорить, говорить, и не поймешь, где что. И этого не надо. Богу этого не надо. Не скороговорка. Ты приди и расскажи ему свою проблему. Потому что сила молитвы измеряется не словами, а содержанием. То есть, что я вкладываю в эту молитву? Знаете, были случаи в Библии, когда некоторые люди, они вообще голоса не подавали. Это я не говорю, что мы должны сейчас молиться вслух, не об этом я. Я просто говорю о том, братья и сестры, что были люди, которые стояли перед Богом, только уста шевелились, но там было содержание вложено. Анна стояла в храме. Или пошел ее пьяною, просто уста ее шевелились. Но какое содержание было в этой молитве? Помните? Господи, если ты дашь мне дитя мужского пола, я дам его тебе во все дни жизни на служение. Вот это содержание. А знаете, почему она так молилась? А потому что была второй женой и не рожала. А первая, Финанна, рожала детей. И получилось так, что та, написано, как бы упрекала ее, а эта плакала и не ела. И вот так вот было постоянно. И она пришла в храм. Такое глубокое содержание ее молитвы. И Бог услышал эту молитву. Братья и сестры, когда есть в молитве содержание, в институте мы говорили, действительно, когда мы определили цель, конкретную цель, чего мы хотим, Бог слушает нас. И закончили мы в прошлый раз говорить о том, что Бог никогда просто так не говорит. Все, что Бог говорит от своего духа. И Он говорил через пророков. Пророки просто так не говорили. Иисус просто так не говорил. Ученики просто так не говорили. И проповедники сегодня, я как служитель, не имею права просто так говорить. Если я буду говорить, я буду говорить к вашему разуму. Вы знаете, что слово, которое звучит к разуму, оно больше человека ожесточает, чем изменяет. Но если буду говорить от Духа Божия, буду говорить к Духу вашему, и люди меняются. К Духу. Хочется, чтобы Бог говорил к нашему Духу. Мы же духовные. Или, может быть, точно надо сказать, вы еще плотские, но нам-то присуще это, считать себя духовными. И поэтому важно, братья и сестры, чтобы когда в церкви говорится слово, оно говорилось от Духа Божия. То ли будет пророческое слово, то ли кто-то исполнится Духом Святым, будет на иных языках молиться, кто-то будет проповедовать, чтобы это было от Духа Божия. Потому что при том словарном запасе, который будет без Духа Божия, мы можем допустить многословие. Итак, я говорю следующую тему сегодня о совершенном человеке. Это когда не только мы говорим, но мы слушаем людей, которые обнаруживают то, что есть у нас. Но мы этого не сказали. Они сказали то, что характеризует нас. Еще раз повторить. То есть я буду сейчас говорить о том, что говорят другие, не мы, другие наши друзья, но показывают, что есть в нас. То есть говоря или произнося слова, они показывают наше сердце. Давайте откроем числа. Я думаю, что три раза надо повторять, и то будет сложно. Смотрите текст Писания. Числа 11 глава, 4 стиха. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Давайте на мгновение остановимся. Итак, пришельцы стали говорить, обнаруживать похоти свои, желания свои. И когда заговорили пришельцы, то есть язычники между израильским народом, израильтяне начали вторить им. Они как бы начали поддакивать. То есть эти пришельцы, этот мир обнаружил, что в сердце у Израиля. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Обратите внимание слово даром. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Аминь. Мы ели даром. Братья и сестры, вот как это забывается быстро, да? Как это со временем люди, которые вышли из мира, заглядывают в мир и говорят, ой, там проще в некоторых вещах. Там в некоторых вещах лучше. Слушайте, не бывает даром. Даром знаете, где бывает? Говорит, а мы вот в Египте все это даром ели. Вы работали, вас унижали, оскорбляли. Там постоянные бичи на вас, там постоянные надзиратели, крики. Говорит, но там мы это ели. Что сделали пришельцы? Они начали обнаруживать свое сердце, как? Своими словами. И говоря эти вещи, они показали сердце израильского народа. Вы знаете, иногда некоторые нам кажется, что мы молчим. Но когда другой человек начинает говорить, мы начинаем ему вторить. То есть он как бы сорвал из нас наше это, не наше было бы, мы не вступили бы в контакт. Понимаете, о чем я сейчас сказал? Что, и вот до какой степени, братья и сестры, на сегодняшний день найти довольного человека в мире, это большая редкость. Я уже не говорю за церковь, я в целом беру за мир. В церкви, можешь, и можно найти, в нашей Ивановской можно найти довольность людей, правда? Что вы на меня смотрите? Надо было сказать, я довольный. Потому что про Воскресе в Гуре, то не про Ивановскую церковь было. Вот. В нас, может, можно найти довольного человека. Но вы знаете, в целом в обществе найти довольного человека – это проблема. И это история всегда. Мир никогда не может быть довольным. Вот эти пришельцы просто обнаруживали свои прихоти. И Израиль послушал мир и стал говорить, как мир. Вот удивительная вещь. С кем поведешься, так тебе и надо, говорят. Ну, это пословицу переделали уже. Не так чуть-чуть звучит. С кем поведешься, так тебе и надо. То есть, что случилось? Они показали сердце израильского народа. И Моисей остался один. Все общество начало плакать. Вы представляете, когда дома один ребенок ревет? Ну или, а когда это миллионы людей? И с одной стороны оказался Моисей и Бог, а с другой стороны миллионы людей. Попробуй их перекричи. Их и не перекричишь, и не переплачешь. Начнешь перед ними плакать, где ж ты их всех переплачешь? Ты их и не перекричишь, и не переплачешь. И вот смотрите, а если народ надо вести дальше? То есть это не все, они же тут могут плакать и умереть со слез. А народ надо вести дальше. И Бог говорит потом, говорит, скажи, Моисей там начал плакать перед Богом уже, Господи, не могу ничего. Бог говорит, скажи им, что наедятся так мясо, что из ноздрей пойдет. Я, говорит, их накормлю. Тут в буквальном смысле, когда иногда муж придет домой и не понравится то, что жена приготовила, она говорит, я тебя накормлю. То есть тут получилось то, что Бог говорит, я вас накормлю. Я вас так накормлю, что вы будете есть, и оно пойдет из ноздрей ваших. То есть случится, бывает такое. Иногда в жизни бывает такое. Но что здесь удивительно? Пришельцы завели все общество. Я не знаю, сколько было пришельцев. Намного их было меньше, чем израильского народа. Завели все общество. Вы знаете, я иногда на кладбище смотрю, я часто бываю на похоронах. Я смотрю, вот хоронят человека, там нормально все сидят. Приходит кто-нибудь, как начнет, ох ты моя кровиночка, ох ты мое золотце, ой-ой-ой, а что нарабилось? Все общество завели, даже тех, которые довольны, что тот человек мэр. И ты и плачут. Завели все общество. И, как правило, вы знаете, заводят те, которые меньше всего отношения имеют к этому человеку. И я заметил, меньше всего при жизни эти люди их интересовали. Но при смерти всех заведут. И те смотрят на него и говорят, ты же смотри, как он ее любил, ты его любил. А при жизни там никто его не видел. То есть, знаете, вот есть такие духовные плакальщицы или плакальщики, они могут все общество завести. Есть люди, которые на добро могут, на радость их поднять, а есть те, которые заведут все плохо, все не так. Знаете, в обществе, вот придите, Заходите там, где говорят про правительство. Правительство такое, правительство сякое. И что оно с вами делает? И начинаете говорить, ну... Или что происходит? Кто-то из церкви, плакальщицы, плохая наша церковь, все у нас неправильно. Десятина за десятинами, сборы за сборами. И заводят людей. Тех, которые даже нес с радостью, бишь не дам, кажется. Заводят людей. Но вы понимаете что? Что по сути не они виноваты, они просто показали вам ваше сердце. Но вы еще имели какую-то совесть, вы имели какой-то стыд, еще что-то сдерживало. Но когда появились пришельцы, обнаружили вот эти вот прихоти, то до такой степени обнаружили эти прихоти в народе, что Моисей говорит, Господи, хватит. Если ты так поступаешь с рабом твоим, смотрите, что произошло. Моисею от этого так больно стало, говорит, Господи, ты умерти. Что я нянька? Я что, к ним в няньке нанимался? Говорит, ты не носи, как кормилица нежно. Где же я наберу им мясо, Господи? Да где ты их все прихоти выполнишь? То мясо им давай, то лук им давай, то репчатый давай, то им все. И понимаете, у них никогда вот это не заканчивалось. Говорит, Боже, я не могу им взять вот этого. Бог говорит, ты за это не переживай. Я их накормлю. Братья и сестры, я однажды говорил, Господи, можем мне тоже так поступить? Но если Бог попускает, то чего люди жаждут потом, оно им опротивеет. Вы знаете, что вот эта пища им опротивила. Она им настолько опротивила, если вот вытребовать что-то, обнаружив прихоти какие-то, оно на пользу не пойдет. Может, сегодня нам не грозит, бо нам, скорее всего, надо соблюдать фигуры, нам мясо не треба. Мы от мяса отказались, мы от манны отказались, от хлеба, мы еще от чего-нибудь отказались. Но то взяли не давай такой-нибудь побольше. То есть своя сторона. Но как бы мы, что бы мы сегодня не сделали, дорогие мои, если это обнаруженная прихоть наша, а не просто по воле Божией, то это нам пользы не принесет. Ни нам, ни тем, кто рядом вокруг с нами. О чем я говорю дальше? Моисей плакал, говорил Господу все эти вещи, а Бог говорит, я их буду кормить, а ты занимайся своим делом. Выбери мне 70 человек. Как бы не услышал, что Моисей говорил, Господи, если так, то умертви меня. И говорит, я возьму от Духа, который на тебе, и дам 70. И они помогут тебе. Они будут нести вместе с тобой это служение. И когда Бог взял от Духа, кажется, слабенький Моисей, да? Плачет в этот момент. Взял от Духа, который на Моисея, и дал 70. Помните, что стали делать 70? Пророчество. Вы не удивляетесь, почему эта история вот этого пророчества народа израильского связана именно с вот этой ситуацией обнаруженной прихоти? Потому что прихоть имеет свой источник. И она обнаруживается через наш разговор. Кто-то говорит, закрый рот, и не говори. А вы знаете, что мы рот вообще закрыть не можем? Это бесполезное дело рот закрывать. Его еще никто не смог закрыть. Ни сам человек, ни другой человеку смогли закрыть. Вы помните такое в истории, что человек смог закрыть рот? Или вы ему могли закрыть? А что тогда делать? Братья и сестры, можно изменить, заменить, но закрыть нельзя. Написано, даже вот смотрите, кто крал, впредь что? Не кради. И все? Чтобы больше не красть, что говорит, делай? Трудись, чтобы уделить и нуждающимся. А если ты не крал и перестал крадешь и не работаешь, то что ты начнешь делать опять? Ну опять пойдешь воровать. Но говорит, крал, не кради, а работай. И еще сам давай. То есть, когда я говорю о том, что люди в церкви могут, я не буду говорить плохого. Слушай, если ты не начнешь говорить хорошее, ты все равно начнешь опять говорить плохое. Так не получится. Мы не можем просто быть незанятыми. Это тот член, который не для этого создан. Нужно заменить. В христианской жизни нельзя быть незанятой. Ненависть можно заменить любовью. Если я никого не ненавижу и не люблю, то опять же ты будешь кого-то ненавидеть. Так не может быть. Либо ты будешь благословлять. Что же в этот момент понял Моисей? 70 перестало пророчествовать. Елдад и Мадад, которые были из числа 70, написано, что они были в этом списке, но в стане в этот момент не были, продолжали пророчествовать. Иисус на них прибегает и говорит, господин, два там что-то не могут остановиться. Они пророчествуют дальше. И помните, что Моисей сказал? Не ревнуешь ли ты за меня? Что, они пророчествуют, я тут не пророчествую. Что ты за меня ревнуешь? Мой авторитет за этого не пойдет. Говорит, о, если бы все в Израиле были кем? Если бы все в Израиле пророчествовали. Вы знаете, братья и сестры, чем больше мы пророчествовать будем, тем меньше мы лжи скажем. Чем больше мы будем говорить о Духе Божьем, тем больше мы будем воздавать славу Богу, и тем меньше из нас будет выходить гнилых слов. Можно только заменить, высвободить, ничего не вложив туда. Помните, говорится, дом выметенный, убранный, но не занятый. Приходит дьявол, берет с собой семь злейших. И вот эту истину понял, говорит, что без Духа Святого, я сейчас сделаю на этом упор. Без Духа Святого мы не сможем обуздать собственные уста. Мы не сможем, мы будем принимать тысячи решений. Мы будем десятки раз выходить сюда вперед, молитесь за нас. Но когда сходит помазание Духа Святого, и мы начинаем говорить от Духа Божия. И чем больше мы будем это делать, тем меньше мы будем говорить лжи в обычной нашей жизни, в молитвах наших, в говорении на языках. Не будет там слов, которые не несут назидания, а то слово, которое будет, оно будет поднимать тебя перед Богом. Оно будет очищать тебя. Ты будешь чувствовать, что в одно мгновение молот пьет тебя, а в другое мгновение Бог мажет тебя елеем, раны твои перевязывает. Но не просто. Просто так оно не может быть. И Моисей эту истину понял. Без Духа Божия нет жизни и нет перемены. Если брать на сегодняшний день, в жизни нет церкви без Духа Божия. Почему в церкви стали говорить много-много ненужного и негативного? Чем больше угасили Дух Святой, тем больше начали говорить о собственной плоти, а могут быть некоторые под воздействием демонических сил. И чем больше люди исполняются Духом Святым, тем меньше они говорят всякого рода лжи. Всякого рода лжи. И эту истину, вот в этот момент Моисей понял эту истину и говорит, о, если бы в Израиле все пророчествовали до какой-то степени, 70, вот дано им, перестали пророчествовать. Что я об этом говорю? Дух Божий в церкви убивает страх, разочарование, депрессию, неверие, пустословие, сквернословие, клевету и так дальше, и тому подобное. Дух Божий, когда приходит огонь Божий в собрании, горит все. Не сможешь. Не сможешь устоять. Чего же я хочу? Когда я смотрю на все, что сегодня происходит. Знаете, когда-то Иеремия, плач Иеремии в 3 главе есть удивительная вещь. Израильский народ идет в плен. Можете представить состояние пророка? Я не знаю, братья и сестры, я не столько лет, я 17-й год пастором. Но даже если сейчас бы я вот сейчас видел, что вы идете в погибель, вот то откровение такое, ты это понял. Я тебе говорю, все эти годы, и ты остался при своем мнении. Можете представить состояние человека? И когда это все происходит, он начал говорить, вот что отвечает сердце мое, поэтому уповаю. И там есть один удивительный стих. 24. Господь, часть моя, буду надеяться на него. Знаете, как-то так всегда пропускал мимо этот стих. Но он говорит, Господь, часть моя. Ну, в обычной жизни, что часть моя? Семья, дети, жены, мужья, работа, рука – это часть моя и так дальше. То есть, это моя часть. Иеремия говорит, Господь – моя часть. Знаете, что вот от того, что люди говорят вокруг нас, и от того, что мы говорим в этой всей ситуации. Я не знаю, что у тебя сегодня дома. Я не знаю, чем ты живешь. Я не знаю, что ты сегодня Богу говорила, и что вообще тебе кто-либо говорил. Но я знаю, что дьявол взялся не на шутку, зная, что мало ему осталось. И вы знаете, сегодня каждый день сохранить ревность перед Богом и радость Духа Святого и спасения – это великая победа. Потому что все направлено на то, чтобы обокрасть христианство, чтобы ты в депрессии с работы пришел, чтобы действительно вот показать тебя ничем не значущим. Когда ты все это видишь, когда все вот это видел Иеремия, и когда, может быть, ему внутри дьявол шептал, ну что ж, напророчествовался. Ну, к чему привело твое служение? К чему привели твои молитвы? Может быть, тебе сегодня дьявол шепчет, когда смотришь на своих детей, ну, до чего добрался? Когда смотрел на все, Иеремия говорит, Господь, часть моя, буду надеяться на Него. О, братья и сестры, часть Господа – это больше всей вселенной. Я думаю, Господи, а что ты сказал, часть и не вет, но часть, маленькая частичка Господа в миллиарды раз больше, чем я и мои проблемы. И поэтому говорит Бог, Иеремия, вот Господь – это моя часть. И на эту частичку Господа, потому что не вполне мы его знаем, открыта какая-то часть нам его. На эту частичку мы надеемся. Образно говорю, эту часть уже добрую мы пустили в свое сердце, Дух Святой, внутри нас. И когда я имею часть Господа, я имею к его обетованиям, к Его благословениям всем непосредственное участие. Если Бог моя часть. Знаете, что сегодня прихоти по-разному обнаруживаются. Сегодня люди вокруг нас обнаруживают прихоти. Сегодня телевидение, интернет, газеты, журналы. Все сегодня. Оно прихоти обнаружит. Оно кричит. Вы знаете, обложка журнала кричит. Наготой, может быть, косметикой кричит. И прихоти обнаруживает. И ты не кричал, но ты пошел и говоришь в магазине, дайте мне тую помадку. И ты сам даже не думаешь, где что я видел? Где она легла в твое сердце? С обложки журнала прихоть была обнаружена, с какой-то рекламы что-то. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И прихоти так и прут. Обнаружили. А, мы просто потому, что мы этого еще не знали. Может быть, иногда приедут люди с другой страны, покажут, как там хорошо жить. Ох, и защемило в сердце. Что бы я хотел сказать сегодня перед молитвой? Братья и сестры, мы действительно не сможем без Духа Божия. Мы вышли на финишную прямую. И если мы хотим, чтобы Дух Святой поднял нас от земли, мы во время церкви, во время жизни должны быть исполнены Святого Духа. У нас должен быть огонь внутри и постоянный запас масла для светильника нашего.
Пророчествуйте. Я знаю, сколько мы уже наговорили всякой ерунды в адрес своих детей, в адрес нашей страны, в адрес правительства, в адрес начальников. Сколько только не было. Пророчествуйте на землю белорусскую. Пророчествуйте на свои семьи. Что такое пророчество? Откровение того, чего еще нету. Говори о том, что Бог будет делать. Мне однажды Бог сказал о моих детях, что я должен делать. Я еще не видел этого. Я пророчествовал. И я увидел Божью славу. Либо мы будем пророчествовать. Я сейчас не говорю, что каждый из нас начнет говорить на иных языках и потом это истолковывать. Я говорю о том, что мы будем говорить не от разума, а от Духа Божия. Мы будем говорить не то, что видят очи наши, а то, что скажет нам наше сердце. Аллилуйя. Вы знаете, что сегодня Бог говорил? Любостяжание, страшное в народе моем, стало для десятков, для сотен идолослужением. Конечно, об этом всем говорит весь мир. А я хочу, братья и сестры, чтобы сейчас, когда вы склонитесь на колени перед Богом, из ваших уст вышло пророческое слово. Слово веры. Знаете, может быть, вы сами удивитесь, ужаснетесь, что же я такое говорю? Может, ты скажешь первый раз в жизни, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Может быть, первый раз в жизни ты скажешь, Господи, я верю, что мой муж сидит рядом со мною в церкви. Но это будет пророческое слово. И оно будет от Духа Божия. Я знаю, что когда ты придешь домой, после такой молитвы ты не скоро будешь видеть, какой он пришел. Ты даже видеть не будешь, какой он пришел. Потому что Бог меняет фокус. От того, что мы говорим, Бог меняет фокус на них. Что мы видим в них? На что мы, прежде всего, обращаем внимание? Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нашу церковь. Пусть больше и больше будет людей совершенных, которые не согрешают в слове. И я знаю только один путь, братья и сестры. Мы не сможем не говорить. Вы уже это пробовали. Даже однажды Иеремия сказал, Господи, больше пророчествовать не буду. Помните, да? Но он говорил, что хорошего говорить не буду. Мы зарекались, плохого не буду говорить. Он сказал, Господи, все, больше пророчествовать не буду. Но говорит, огонь внутри меня горел. И он превозмог. Знаешь, то, что внутри оно горит. Ты не сможешь удержать ничего. Ты скажешь, больше ни на кого ничего говорить не буду. Огонь загорится так, что все замки, которые ты повешал, сгорят, сплавятся в мгновение. И опять начнешь говорить. Все, что я советую тебе сегодня, заменить ложь истиною. И истина сделает свободными. Молимся.